Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, четверг, апрель, день 11. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Беларусь прислал фотографию, здесь человек сбитый лежит на пешеходном переходе, как я понимаю, сбил его троллейбус. Беларусь, где это? В Москве? Пожалуйста, дайте пояснение, потому что я думаю, эта информация интересна нашим редакторам, хочется понять, что произошло. Напишите также в Телеграм, где вы это сфотографировали и при каких обстоятельствах. Семь баллов пробки в Москве на данный момент. Да, как-то тяжеловато, тяжеловато. Ассанж, брат, держись, пишет один из наших слушателей. Внешний МКАД, пробка от Горьковки до Осташки, 20 километров, моют столбы. Почему не ночью, пишет Ковроль. Ну, они тоже, наверное, днем хотят работать, а не ночью, не знаю. Куда вы все нехорошие люди едете сегодня целый день, горите в аду нехорошие люди, пишет нам слушатель с ником Сатана. Сатана. А вы-то куда едете, Сатана? Вот же вопрос. Знаете, когда я еду по дороге и вдруг задаюсь вопросом, куда же прутся все эти нехорошие люди, я иногда и себе вопрос задаю. А я откуда еду? И чем, собственно, эти люди отличаются от меня? Так, так, так. Я студент, с занятий еду. Я понял. Так вот, и они все студенты или рабочие, или еще кто-то. Понакупили себе, понапокупали себе кредитных машин люди. Вот, ездят на них. Кстати, небольшая новость сразу. Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России здоровой. И что говорит Кристин Лагард? Для раскрытия экономического потенциала стране необходимо продолжать реформы. Неожиданно, да? Лагард. Когда это говорят изнутри в России, возникают вопросы. А не нахваливают ли люди сами себя? А тут вдруг МВФ. Что это такое? Они нас пытаются обмануть? Они пытаются притупить наш острый взор? Ну, не знаю. Давайте про Ассанжа. Взяли, наконец-то, Ассанжа, голубчика, пишет 90-й. У нас идут реформы, доктор говорит. Я не знаю, Лагард так считает. Ассанж гадил в посольстве, всегда стал, пишет слушатель. Я даже не прочитаю, просто вот я сообщение пишу. Я прилетел утром, сижу дома. Не, это не то. Про Ассанжа. Ассанж, взяли его, значит, в Великобритании, в посольстве Эквадора, и все это санкционировано властями Эквадора. Там Ленин, Морено, в честь того самого Владимира Ильича Ленина. Оказалось, что не такое уж, не все Ленины одинаково полезны, обратите внимание. Только имя у этого человека и осталось честное, а все остальное, видимо, нет. Сдал Ассанжа, и по этому поводу, естественно, говорит весь мир. Почему? Потому что если вдруг Великобритания выдаст Ассанжа Соединенным Штатам Америки, там ему натурально грозит смертная казнь. А что сделал Ассанж? А Ассанж рассказал всему миру, знаете, этот проект WikiLeaks, о том, какую политику ведут американцы. То есть не имеются в виду простые люди, естественно, а вот элита американская. Какую политику ведет по отношению к своему народу, народу всего мира и так далее. Политика эта не самая гуманная, мягко сказать. С тех пор Ассанжа в США, опять же, политики американские, естественно, не любят, он долго скрывался, несколько лет сидел в посольстве Эквадора, ну вот поменялась власть в Эквадоре, и вдруг ни с того ни с сего сказали, что он какой-то неправильный, этот Ассанж, нарушает какие-то законы, как-то так Ленин Морено пояснил, и все, и решили его отдать. А там уже Великобритания решает его судьбу. Ну, в принципе, наверное, если учитывать давние и прочные связи между США и Великобританией, я думаю, решение будет принято не в пользу Ассанжа. Вот и все. А по этому поводу высказалось... Да, все высказались, во-первых. Ну, заметно высказалась у нас официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она сказала что-то про демократию. Вот она, мол, какая демократия, смотрите, что-то они там душат этого Ассанжа. Высказался по этому поводу Сноуден. Тоже сказал, сейчас я... Это черный день свободы прессы, он сказал. По-моему, Маргарита Симоньян сказала, что Ассанж это самый такой значимый, великий журналист современности, и вот посмотрите, что с ним делают теперь. И вот из последних новостей вопрос об экстрадиции Ассанжа в США начнут рассматривать 2 мая. И основатель Wikileaks будет участвовать в заседании в режиме видеоконференции и до тех пор останется под стражей. Такие дела. Рано или поздно он все равно стал бы трупом. Теперь этот процесс ускорит, говорит харьковчанин. Да, харьковчанин, но... Может быть, я и должен с вами согласиться. Но ведь нам же, как говорят, нам говорят это здесь некоторые люди, всем нам, говорят на Западе, говорят, журналистика, свобода слова, плюрализм мнений, человек имеет право, свобода информации. Получается следующим образом. Значит, свобода информации, слова и плюрализм весь этот... Они хороши, когда ты их экспортируешь в какие-то страны. А когда это в твоей стране происходит, в данном случае в Соединенных Штатах Америки, это плохо, это предательство, это нехорошо. То есть очевидная политика двойных стандартов. И тут я, конечно, хотел бы обратиться к фанатам Соединенных Штатов Америки, к фанатам демократических свобод в западном понимании. Как вы это прокомментируете, друзья? То есть какое обоснование этому вы можете найти? Объясните. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. То есть это правильно, то, что сейчас Ассанжа берут? Это правильно, что ему грозит смертная казнь? Или неправильно? Мы с каких позиций подходим к этому? Алло, здравствуйте.
Владислав, Москва.
Да.
Ну, знаете, это неправильно, но вполне закономерно.
Закономерно я с вами согласен, если как циники рассуждать. А вот правильно ли это или нет? Почему вы считаете, что это неправильно?
Ну, я считаю, что это скорее правильно. Ни в одной стране мира нет свободы слова. Даже вы, как журналист, ограничены какими-то рамками.
Да не даже я, а как... Не тут, даже я, все журналисты мира, и я с вами абсолютно согласен, не могут говорить всего того, чего бы они хотели сказать. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть финансирование у разных каналов, радиостанций, там, ну и так далее. И государственное оно, не государственное. Кто платит, тот и танцует. Конечно. Ну да. Ну и в конечном счете еще бывает просто устранение оппонентов каких-то, ну, если говорить о средневековых практиках. Так.
А он решил, что он может. Угу. Зато и попадился.
Ну, мы говорим-то в итоге, к какому выводу приходим? В Америке так же, как у нас, в Америке так же, как везде. Америка это не сияющий там какой-то, ну, град на холме или что. То есть так же, как везде?
Ну, вы знаете, если бы у нас появился какой-нибудь подобный разоблачитель, я думаю, он бы тоже недолго прожил.
Я думаю, что нам бы это не понравилось. Да? Я с вами соглашусь. Но ведь нам обычно говорят, вот в России плохо, мол, а в Америке хорошо. А получается, что и там плохо.
Нет, хорошо только там, где нас нет.
И особенно хорошо в прошлом, потому что туда нельзя вернуться, да? Я понял. Спасибо большое. Что касается госбезопасности США, свобода слова опускается, пишет Фиолиус. Фиолиус, да? Фиолиус. Можно? Так я правильно вас называю? Правильно, и Сноудена тоже надо арестовать. Они предатели своей страны, им доверяют гостайны, они их сдали. Везде так, и у нас тоже бы расправились. Везде плохо, пишет Вячеслав. Ну все, значит, мы признали сейчас факт такой, Вячеслав, вы и вот наш слушатель, что свободы слова не существует в мире. Так? Значит, в полемике, в дискуссиях и в других, ну, каких-то форматах, ток-шоу, чего угодно, программ, человек, который говорит о свободе слова в какой-то стране и потом говорит, что в другой стране этой свободы слова нет, он должен нами восприниматься как наивный персонаж, правильно? То есть в следующий раз, когда кто-нибудь приходит или вот мне здесь звонит и говорит про свободу слова в Америке, я могу ему на голубом глазу абсолютно говорить: «Вы наивный человек», правильно? Вы наивный человек, вы не знаете историю Ассанжа, вы приукрашиваете ту действительность и, может быть, не хотите приукрасить нашу. Все.
То есть адекватный человек, понимающий, что происходит, не будет такими какими-то смешными фразами типа «свобода слова» разбрасываться, потому что они смешные в современном мире, так? 7373948. Или не так? Ну, это вопрос, это сейчас у меня такой вопрос. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Да. Слово и свободы в принципе. Абсолютно.
Очень прерывается.
Секунду.
Алло.
Да.
Абсолютной свободы слова, как и абсолютной свободы, не бывает нигде. Это так. Естественно. Но да. Это ограничено рамками уголовного законодательства, наверное. Или административного законодательства.
Угу. Вот. Ну, а Ассанж-то, получается, да, пошел против законодательства американского, а с другой стороны, всему миру открыл глаза.
Ну, Ассанж пошел против законодательства американского, совершенно верно. Но это нарушение гостайны все-таки, да? Как?
Да.
Я не говорю, где плохо, где хорошо, там или здесь. Я говорю сейчас именно вот о свободе.
Давайте, сказать, допустим, и вот у нас здесь некоторые вспоминают генерала Калугина. Давайте, допустим, человек из нашей страны или из той страны, которая раньше была нашей, Советского Союза, бежит за рубеж. Там его будут кем считать? К нему отнесутся так же, как к Ассанжу, или как к хорошему парню, который рассказывает всю правду? И
конечно,
так...
конечно, там отнесутся как к хорошему парню. Все? Потому что, ну, это противостояние системе, противостояние спецслужб, противостояние государству. Ну, это естественно, так такова жизнь.
Да, спасибо большое. Вот об этом вот и стоит говорить. Поэтому дальше мы развиваем тему, да. Бывает степень свободности. Да, степень свободы выражения тех или иных идей. Да? Ну, то есть в Америке некоторые считают, например, свободнее с этим делом. Можно, допустим, там, Трампа напропалую критиковать. С другой стороны, опять же, те, кто критикует Трампа, мы видим, кто их финансирует. Те, кто выступает за Трампа, мы видим, кто их финансирует. То есть все опять понятно и прозрачно, и ясно для нас, что это противостояние элит, противостояние спецслужб, противостояние всех серьезных больших людей, где замешаны большие капиталы. Ну так вот этот разговор о свободе слова, он наивный или он правильный? То есть да, я как журналист должен призывать всех к свободе слова. Да, я как журналист должен быть последовательным в отстаивании этого свободного слова, свободы слова, да? Должен, вот это главное слово сейчас. Но по факту получается следующее. Если Ассанж сливает информацию, компромат на американцев, я, естественно, за него заступлюсь. Ну да, я буду говорить, что он красавчик, он все правильно сделал, он честный человек, открыл глаза всему миру. Завтра появится такой же персонаж у нас здесь. Как я его назову? Я его скажу, что он красавчик? Нет, я не скажу, что он красавчик. Я скажу, что он предатель родины, наглец, подонок, его надо казнить, ну и там через запятую. То есть получается, что стоять над ситуацией, находясь в ситуации, невозможно. Ну, невозможно. Как бы журналист не изображал, что он парит над вот этим миром склок политиков, бизнесменов и прочих, это вранье. Ну, это вранье откровенное. И получается, что честный человек – это тот человек, который говорит: «Да, у меня есть определенная позиция. Эта позиция определяется моим отношением к моему же государству. Я, например, патриот Америки. И для меня предатель России – это хороший человек, потому что я его могу использовать в своих интересах. А предатель Америки – это подонок и негодяй. А если я российский журналист, и я говорю, я патриот России, тогда для меня предатель России – негодяй, а предатель Америки хороший человек, он рассказал правду о конкурирующей фирме, так скажем. Правильно? Правильно. Ну а где та позиция, которая отстаивает светлые идеалы той самой неведомой никому ни ранее, ни сейчас журналистики, когда человек беспристрастен? Где они? Их как будто бы и нет. А были они раньше, я задаюсь вопросом, а, наверное, нет. Ведь, наверное, американская пресса как дудела в одну дуду по поводу коммунистической угрозы в определенный момент, так и дудела, пока не пропал Советский Союз, не исчез. После пропажи этого, да, исчезновения Советского Союза, разрушения Советского Союза, они трубят вот сейчас о русской угрозе, о корейской угрозе, о какой угодно угрозе. Выдумывают и трындят. Мы будем трубить о разных угрозах, может быть, украинской, может быть, американской, может быть, еще какой-то угрозе. Мы все время будем говорить об угрозах. То есть так устроен, к сожалению, мир. И, к сожалению, получается, что вот этот идеал журналистики, он недостижим. Здорово стоять на общегуманистических позициях, если ты живешь не на планете Земля, а, например, на другой планете. То есть, если бы человек жил вне доны, журналист, вне зоны досягаемости пистолетов, автоматов, ракет, да и всего чего угодно, тогда, может быть, он бы и был объективным. А так получается, никакой объективности в журналистике не было, нет и не будет никогда. И никакой объективности уж тем более в политике не будет, потому что политика — это в принципе борьба. Это в принципе борьба. Борьба за власть. Вот что такое политика. Если ученый-химик говорит, что удобрение или семена, которые производит его компания, вызывает рак, он поступает хорошо или нет? Ведь люди на производстве могут потерять работу, компании прибыль, государство репутацию. Да, Каменков, Юра это пишет. Да, Юра, я понимаю, о чем вы говорите. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Алло?
Да.
Добрый вечер, Алексей, Валентин, Москва.
Да.
Смотрите, вы говорите, призываете о каких-то, вот оно невольно вырывается, о каких-то светлых идеалах, но для этого, по идее, созданы организации, такие как ООН, даже там, Европейский суд по правам человека.
Вы же наблюдали
Я здоровый, понимаю, как они наблюдают, но иллюзия вот этой вот, скажем, семиды, да, с завязанными глазами, она есть. Она есть везде, но в каждой стране все равно под призмой государственности.
Иначе мне кажется, эта Фемида все время подглядывает немножко. Не такие у нее и завязанные глаза.
Кто-то ей записочки туда. Это у них VR-очки называется.
Ну, может быть. Спасибо, спасибо большое. Нельзя так категорически делить на черное и белое, на американцев и русских, на своих и чужих. Ассанж раскрыл завесу элит, но это не означает, что для простых американцев он предатель, пишет Евгений. Евгений, такое ощущение, что меня немного не слышно. Может быть, прибавьте приемник, я сейчас повторю. Я про простых американцев тут вообще не говорю. Простые американцы — это не люди, не ведущие политику. Я говорю о политиках, я говорю об элите, я говорю о спецслужбах. Ну, нас там, сям, везде, на планете Земля. Понимаете, о чем я говорю? Вы мне про простых людей, про американцев, которые едят гамбургеры. Да, может быть, подавляющее большинство из них вообще не в курсе, кто такой Ассанж, и никогда этим не интересовалось. Сейчас проехать по деревням и весям российским, поспрашивать людей, кто такой Ассанж. Ну что, и какой ответ вы получите? Никакого вы не получите. Поэтому я говорю об активных участниках политических вот этих интриг, игр. А у них получается, что мир поделен на черное и белое. И это не я делю, а они делят. И давно уже поделили. Черное-белое, добро-зло, хороший-плохой. Если говорит плохое про чужую страну человек, сливает информацию, он красавчик. Если он говорит про свою, то все, он негодяй. И так везде. И так везде. Все. А дальше вот этот вот аспект, да, свободы слова, про который так часто вспоминают нам, про там свободу слова в Америке. Ну окей, есть эта свобода слова. Но эта свобода слова, это как игра в песочнице. Вот в этих рамках, в этой песочнице ты можешь конкретно играть и здесь отстаивать в этой песочнице свои позиции. Если ты только делаешь шаг в сторону от этой песочницы, извини, друг, дальше мы уже не отвечаем за твою физическую сохранность. Но получается так? В песочнице играй, ходи на ток-шоу, ругайся. Что хочешь делай, веди программы, пиши письма какие-то, веди видеоблог. Пока ты не вышел за рамки песочницы, которые для тебя определены в разных странах, это разные песочницы. У кого-то песочница побольше, у кого-то поменьше, у кого-то прямо из ведерочка насыпали и совсем мало песочка, но есть. Вы понимаете, да? Но это все равно ограниченное пространство. Разве не так? Разве не так? И получается, что государственные интересы ставятся выше общенациональных даже, а глобальных интересов, так? То есть интересы Америки выше, конкретно вот этот пример с Ассанжем показывает, что интересы Америки государственные выше, чем интересы человечества. Глобальные интересы. Правильно? Правильно, вот и все. Дальше можно говорить о том, что а в России что не так? Допустим, так. И что? Но Россия-то хотя бы не учит всех свободе слова, а американцы учат. Каждый фильм это рассказы о свободе. Статуя свободы. Свобода, мы свободный мир. Демократия, демократия. Где демократия? Где демократия? Ну, сейчас спросите американцев, провести голосование, Ассанж сделал хорошо или плохо. Спросите у людей по всему миру. Что они скажут? Интересно, но кто их будет спрашивать? Никто. Никто их не будет спрашивать. Ассанж не гражданин Америки, пишет Николай. Крупно подставил он. Правильно, он подставил американцев, но подставил ли он человечество? Вот как это? Это, понимаете, как история с Сахаровым. Можно сказать, что Сахаров предал Советский Союз? Можно. А человечество предал он или нет? Может быть, он гуманист просто. Может быть, он о чем-то другом, на другой уровень уже вышел восприятие. Но весь этот гуманизм, вся эта транснациональная философия, вся эта, весь этот глобализм, который якобы там грядет, и все больше и больше, мы все друг на друга похожи, разбивается по факту а законодательство отдельных стран. Потому что Америка говорит, он преступник. Мы говорим, но он же сказал правду. Они говорят, ну, у нас есть законы, которые позволяют квалифицировать его действия как преступные. Но ведь вы, когда все то, что вы делали, и это описал Ассанж, сами приступали закон, вы плевать хотели на нормы международного права. Они говорят, да, но Ассанж приступил национальные законы, а наши национальные законы, они выше всех остальных, говорят американцы. То есть нас потащат в ЕСПЧ, американцы-то в ЕСПЧ не потащат, они там ни при чем. Понимаете? То есть мы, или там другая страна какая-то, любая, будет отвечать перед всем миром, а американцы сами перед собой. Вот в чем прикол, вот в чем отличие. Сами перед собой, а не сами себе судья. А интересно, если судья нарушит закон, ему придется самого себя судить, какой вердикт он вынесет? Наверное, оправдательный. Что-то я слабо себе представляю судью, который, нарушив закон, сам принимая решение по своему делу, возьмет и подпишет себе смертный приговор. Не будет такого. Вот и все. 7373948. Или что-то не так? Или какая-то есть брешь в моей философии? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Есть брешь в философии.
Давайте.
Смотрите, первое. Вот вы, допустим, богатый человек, а кто-то бедный. Вот если допустим. У вас сейчас взять, забрать... И отдать кому-то, это хорошо или плохо?
Это типичный пример?
Типичный, да. Так вот, Ассанж, он не занимался журналистикой, он крал информацию, которая была засекречена. Он вскрывал почтовые ящики, ну, электронную почту, он вскрывал сервера данных, не открытой информации, он не проводил никаких собственных расследований, он просто тупо крал информацию и выкладывал ее на общее достояние.
Я задаю вопрос вам. От этого миру больше пользы или больше вреда? Всем людям, всем нам.
Еще раз.
От этого миру...
Если у богатых сейчас отнять богатство и раздать бедным, это будет больше пользы или добра?
Но на мой взгляд, делать. Вы спрашиваете, я вам отвечу нет. А вот теперь про Ассанжа. Все-таки от его действий больше пользы для всего мира, для всего человечества или больше зла?
Наверное, польза.
Вот видите? Вот видите, вот какая история. Спасибо большое. То есть если мы смотрим не сквозь национальные законы американские, Ассанж сделал что-то полезное для нас всех. И это, наверное, понимают и многие американцы. А если мы смотрим, исходя из законов американских, он подлец, предатель, негодяй, таким жить нельзя, и мы его достанем. И достанут. Вот какая история. Но если эта история такова, как мы ее сейчас описали, тогда в чем проблема, допустим, устранять всех предателей Родины за пределами этой Родины? Вот в чем проблема? Для нашего государства, для другого государства. Берем и уничтожаем, и все. Какую претензию тогда можно предъявить? Например, вот нам Великобритания говорит, вы устранили Скрипалей. И что? Можем мы ответить им в таком случае. 18.30 новости. А 18.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. РАФ пишет, что вся политика — это двойные стандарты. Вспомним, как нас нахлобучили за якобы допинг. Или он подлец, но это наш подлец, пишет РАФ. РАФ, в том-то и дело, что мы это, в общем, с вами, наверное, понимаем. Но есть люди, и это часто уважаемые эксперты, понимаете, это, которые абсолютно не хотят этого видеть. И изображают, что нет-нет! Там все по-честному, а у нас не по-честному. И мне все время интересно, они как будто, ну, эти люди не способны мыслить, или они это специально так говорят? То есть у них есть определенная цель, они за это получают деньги, или что? Или они просто противные? Что? Почему так? Почему нельзя признать, что весь мир все человечество и человеческое общество в целом, оно такое зловредное, зловонное и мерзкое. И все политические строи, когда-либо существовавшие на планете Земля, были не идеальными. И все те популистские вещи, которые говорили в разных странах и в разное время существования этих стран, часто оказывались неправдой. Ну, часто оказывались. И что и сегодня то же самое происходит. И более того, это и будет происходить дальше. Но мне приятно, когда люди, я не имею в виду, давайте назовем это простые люди, это хотя бы понимают. Ну, то есть здоровый такой есть цинизм. И мне неприятно, честно вам скажу, когда люди этого не понимают. Мне это кажется странным и неправильным. Скрипаль за все отсидел, так поступают только подонки, пишет Виктор. С Ассанжем нормально поступают? Виктор, понимаете, вот вам вопрос. Вы, Виктор, просто что-то пишете. Вот вы как раз из тех людей, видимо, да, о которых я только что говорил. С Ассанжем нормально поступают или нет? С узниками Гуантанамо нормально поступают или нет? Со всеми по праву поступают или нет? Вы мне скажете, а они там подонки? Да, они там подонки. Они подонки. Но по праву поступают с ними или нет? Так как должно быть. Существуют тайные тюрьмы ЦРУшные или не существуют? Если существуют, то где? Почему? Почему кому-то можно, кому-то нельзя? Вот вопросы, которые я задаю. У меня есть ощущение, что сегодня Соединенные Штаты на самом деле напоролись на то, на что напоролись когда-то советы. Они не знают, как им быть в условиях открытой информации. То есть классно, когда есть железный занавес, и ты можешь лапшу на уши вешать всем. Да? А когда есть доступ у всех в интернет, и каждый может представить свою точку зрения, здесь неудобно. Здесь неудобно. Понятно, что и наши власти сталкиваются с этим неудобством, да? И понятно, что хотелось бы, чтобы там журналисты, люди, комментаторы в интернете, еще кто-то, все дудели в одну дуду и говорили приятное. Понятно. Но американцы, возможно, столкнулись с этим лицом к лицу настолько серьезно, как сейчас, впервые. А мы на этом страну потеряли в определенный момент, нет? Надо сдать Сноудена, пишет Григорий. Только Ассанжа... Да-да-да-да-да, Ассанжа обсуждаем. Почему якобы Россия превратилась в недострану, пишет Виктор. Виктор, вот понимаете, да? Вы человек, который говорит лозунгами. То есть вы такой пропагандист всего хорошего на Западе и пропагандист зла России как империи зла. Ну, тухлая тема, она уже езженная, и настолько она надоела и набила оскомину, что вы выглядите примерно так же, как и те политики американские, которые заявляют о свободе слова, а при этом Ассанжа пытаются сейчас там и посадить, взять, и чуть ли там не расстрелять, понимаете? Ну, вы такой же тухлый, потому что вы не хотите говорить правды. Правда заключается в том, что весь мир, абсолютно весь мир, он прогнил. Весь мир. Все. Но другое дело, был ли он когда-то свеж по-настоящему и светил, я сомневаюсь. Я думаю, что всегда политика была гнилым делом во всем мире. Вот моя позиция. И есть у меня ощущение, Виктор, любитель вы наш Запада, что я прав, а вы в розовых очках. Вот и все. Сноуден наш? Ну да. Сноуден наш. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей.
Да.
Добрый вечер. Сомневаюсь я, конечно, что ты смотришь на политику и делишь ее как черное и белое. Сомневаюсь.
Почему?
Почему? Сейчас объясню. Вообще, на самом деле, это такой калейдоскоп. Даже не могу назвать, что политика это серая. Это просто калейдоскоп цветов.
Месиво.
Смотри, а где... Да-да-да, месиво. Смотри, где... В каком он, напомню, в Эквадоре посольстве, да, скрывался?
Посольство Эквадора в Великобритании, да.
Отлично. Теперь давай посмотрим, что сделали со страной Эквадор, с посольством Эквадор, с населением, которое посмело защитить этого предателя.
Что?
Абсолютно ровным счетом ничего. Ни санкций, ни каких-то там, я не знаю, нареканий. Америка, Великобритания, ЕС, угу. Даже мяу не говорит в сторону страны.
Вывод.
Посольство Эквадор.
Вывод.
То, что ни черный, ни белый, это калейдоскоп, это даже не двойные ситуации. это тройные, четверные, я даже не знаю, какие.
Ну, то есть, и теперь ложь Ассанж на лжи и лжой погоняет.
Ложью погоняет, да. А нам все это преподносит как черное и белое. А теперь еще.
Секунду, я просто хочу так в прикол, это смешно, написал Григорий. Его сдал Ленин. Это ведь правда.
Ну да,
да. Ленин. Ассанжа сдал Ленин, да.
А теперь по Ассанжу. Тоже ложь на лжи и ложью погоняет. А помнишь, он там как-то пачками всю эту информацию выдавал, да? Вот сейчас я расскажу про то, сейчас я расскажу про это, а у меня есть вот это. И то есть какой-то, а только ему или его там силам определенный период времени, да, дается эта информация, которая кому-то выгодна, кому-то невыгодна.
Да.
Все это смотрится, абсолютно анализируется, подконтрольно. Какая информация?
Так и что?
В какой момент времени? Так в Америке идет какое-то внутреннее противостояние. Не знаю, это Ассанж, это просто вот, ну, инструмент, скажем так, в чьих-то руках.
Инструмент. Понятно, спасибо большое. Не стоит сбрасывать со счетов и внутреннее противостояние в Америке, говорит наш слушатель. А мне кажется, надо Сноудена отправить в ВИКСЕМ, что? И на Америку свалить. Так, не пишите, Гудошник еще против. Он очень ловко жонглирует понятиями и может превратить тьму в свет, а воду в вино. Пишет слушатель под ником Сатана. И самое смешное, что Сатана, заметьте, если бы я этого не прочитал, никто бы даже вашего посыла не услышал. Что лишний раз говорит о том, что, скорее всего, я-то вашей правды не боюсь. Задумайтесь. И, кстати, странный у вас ник. Зачем это вы так себя демонизируете? К чему это все? Хотите напугать нас всех? Сатана. Так, Ассанж был зашифрованный файл с компроматом, а в случае поимки обещал, что ключи опубликуют. Интересно, теперь идеалов не существует. Важно стремиться к идеалу самим. Не надо прикрываться, что у всех так или у них хуже. Это знакомая дудка нашей пропаганды, пишет Elemental. Elemental так классно все говорил, пока не сказал нашей пропаганды. Elemental, вот вы нечестный человек, знаете почему? Потому что вы написали слово «нашей». Вот не было бы этого слова, я бы с вами согласился. А вот оно есть, поэтому не согласен. Знаете почему? Потому что это дудка любой пропаганды. Любой. И пропаганда есть везде. И нет страны без пропаганды. Страна без пропаганды — это отсутствие страны. Просто, если бы ее не было, пропаганды в стране, значит, страны, скорее всего, просто и нет. Примеров масса. Нет? Меня только наши интересует, я в России живу. Я напомню вам, что Россия — это часть территории Земли, да, Земли. Мы живем на одном шарике, называется он как раз Земля, планета наша так называется. Мы живем на одной планете. Жить в обществе, быть свободным от него невозможно, о чем говаривал наш старик Ленин, в честь которого назвали Ленина Морена, который сдал Ассанжа. А это значит, что как только вы пишете, что живете в своей стране и вас не волнует, что происходит за рубежом, вы опять врете. Элементарно прикидываясь дураком. Но вы же прикидываетесь дураком. Вы же не дурак. Ну, без ошибок пишете. А прикидываетесь дураком. Изображая, что меня интересует, что только в нашей стране. Не бывает только в вашей стране. Не бывает. Потому что все страны, как ни странно, взаимозависимы. Потому что страны между собой борются, в том числе и за влияние, естественно. Поэтому вот это «я живу в моей стране, и меня волнует свобода слова в моей стране, главное, чтобы она у нас была, а у них там все равно что будет». Это и есть такой вот наивный идеализм, да, вот такой абсолютно наивный. Вы прям розовые очки. «Я хочу, чтобы у нас было хорошо». Вам рассказывал Ассанж о том, впрямую с документами, что в Америке есть люди, которые не хотят, чтобы в мире было хорошо, а хотят, чтобы в мире было плохо, а у них хорошо. И это должно навести любого человека на одну простую мысль, вывод, да, элементарный. Пока в мире есть люди, действующие сугубо в интересах своего государства, в данном случае речь идет о американских элитах, ни о каком розовом мире, в котором вы отдельно развиваетесь от других стран, каком-то потрясающем мире розовых пони. Речи идти не может. И не поможет вам ни железный занавес, ничего остального. Невозможно оградиться от мира. Невозможно. Европа, может, и хотелось бы хотела оградиться от мира, но сейчас в Европе люди, которые, например, с Ближнего Востока и из Африки приехали ни с того ни с сего. Почему эти люди приехали в Европу? Да потому что их страны превратили в пылающие. Да, относительно, может быть, и с диктатурой, конечно, страны были. Что тут скрывать? Не очень-то там свободно было, но, по крайней мере, как-то жили. Превратили просто в место баталий военных. Эти люди уехали. Уехали куда? В Европушку они уехали. Хотят этого европейцы? Очень сильно сомневаюсь. Наверное, сидит какой-нибудь такой же элементал где-нибудь в Германии и говорит: «Я хочу, чтобы в моей стране не было мигрантов. Чё это они сюда понаехали? И меня не волнует, что там происходит на Ближнем Востоке, какую политику ведет НАТО на Ближнем Востоке, какую политику ведет Россия на Ближнем Востоке, какая там связка есть между Америкой и, например, Саудовской Аравией. Меня это все не парит. Мне главное, чтобы у нас не было». Это наивняк жесточайший. И либо вы специально строите из себя дурачка, еще раз повторю, либо реально этого не понимаете, ну тогда, ну давайте уже включайтесь. «То, что происходит в нашей стране, меня волнует гораздо больше, чем в остальном мире», пишет Аш. Да, и так каждого человека. Американца больше волнует Америка, русского больше волнует Россия, украинца больше волнует Украина, ну и там через запятую. Но вы должны понимать, и мы это понимаем, слава богу, спасибо Ассанжу, спасибо Сноудену, спасибо всем этим людям. Они нам объяснили, что мир глобален и не бывает внутренней политики без внешней. Но прослушка, когда АНБ прослушивает Ангелу Меркель, о чем это говорит? Это говорит о демократии, это говорит о том, что все в мире друзья, что есть одна страшная Россия, или там страшная Россия, страшный Иран, страшная Северная Корея и замечательный, прекрасный трансатлантический альянс, в котором все друзья. Какие друзья? Вы своих друзей прослушиваете разговоры? Вы за своими друзьями шпионите? Вы за своими друзьями следите? Вы лезете в их нижнее белье? Нет. Значит, в мире нет понятия дружба. Значит, в мире есть понятие конкуренции. Значит, грязные методы используются всеми. И значит, хватит мне рассказывать про какие-то непонятные, недостижимые, бредовые идеалы, которые никогда не были реализованы, не реализуются сейчас и не будут реализованы. Потому что это некий набор фраз, которые уже набили оскомину, и идей. Все, более это ничего. В реальности мир жесток, в реальности мир лжив, в реальности мир жутко многогранен, в реальности существует столкновение интересов внутри страны, вне страны, и столкновение интересов каких угодно. Даже два человека, уже у них есть столкновение интересов, уже есть конфликт. Вот и все. Вот такова реальность. А дальше это все пропагандистские те самые лживые уловки. «Наш строй самый лучший на земле», говорили коммунисты. «Наш строй самый лучший на земле», говорили демократы и говорят сейчас, я имею в виду западных демократов, да? «Мы сидим в России, мы говорим, мы все правильно делаем, американцы неправильно делают». Правильно? А могу вам напомнить еще очень страшные режимы. Страшные режимы, например, в середине 20 века, которые существовали, и они тоже говорили, например, так же, как говорили демократы, коммунисты, мы все вместе, как сейчас говорит Америка, что они все правильно делают, что у них светлая идея. Все светлые идеи, они ведут, похоже, в ад, да, благими намерениями. Вот эти благие намерения плодятся в мире ради чего? Ради того, чтобы потом человека, который противопоставил, да, интересы одного конкретного государства, на которое он работал, он, кстати, австралиец, противопоставил интересы этого государства общемировым интересам, рассказал правду, и его посадили в тюрягу. Так? Вот и все. Это приговор свободе слова. Это приговор демократии. Это приговор всему тому, что пропагандируют те самые западные демократы. Потому что говорить они хорошо говорят, а на деле получается иначе. А если все в мире гнилые, тогда объясните мне, на чем базируется право одной страны врываться в дела другой страны. Объясните мне, на чем базировалось право США ворваться в Ирак, ворваться в Афганистан, ворваться в Ливию, ну, Ливия там больше Франция, да, врывалась, ворваться в Сирию. На чем базировалось их право? Дальше вы мне, конечно, приведете некоторые примеры по Афганистану, например, и террористические акты, и борьба с терроризмом. Понятно. Хорошо, но почему в некоторые страны американцы заходили в обход Совета Безопасности ООН? Например, не хочет никто ответить на этот вопрос? Конечно, не хочет. Потому что честный ответ на этот вопрос будет звучать следующим образом. В мире существует лишь одно право. Право это называется право сильного. Кто сильнее, тот и прав. В современном мире сильнее тот, у кого больше денег и больше оружия. Самая богатая страна на данный момент с основной резервной валютой мировой – это Соединенные Штаты Америки. Раз. И самая в военном смысле мощная страна, самая военизированная, тратящая 750 миллиардов долларов в год на свою армию страна – это Америка. Значит, у Америки самая мощная экономика и самая мощная армия. Почему? Ответьте мне на вопрос. Если бы в мире мы жили в таком, где все должны друг с другом дружить, свобода слова, демократия, и вот эта вся вот эта ересь, зачем тогда нужна раздутая до космических масштабов армия? Зачем нужно контролировать весь мир? Что? Это больше похоже на отношения надзирателя и заключенного. Это не похоже на отношения в семье, где есть доверие. Доверия-то нет. Даже к своим партнерам. Что это такое? Что у тебя? Понимаете, когда американцы там прослушивают, например, Меркель, да, НБ, это по факту, как вы бы подошли к своей жене, показывая переписку. Или лучше даже, вы бы узнали ее пароль на телефоне и... Так, что тут у нее пишут? Показывай переписку, это еще ладно, это еще такое честное отношение. Немного с подозрением, но честное. Ты подходишь и в лицо говоришь, покажи. И тут уже по реакции смотришь там. Ну, я не хочу показывать. Ага. А когда ты просто так узнал пароль, подглядел и потом... Ага, так, что оно? Это кто пишет? Это гниль. Это гниль. Это гниль мира. Нет? А что, так никто не делает, что ли? Пишет Дмитрий. Это вы про телефон, что ли? Ну, если нет уверенности в себе, если нет уверенности в партнере, тогда делают. Ну, значит, нет никакого трансатлантического альянса. Логично? Значит, есть гегемон, есть управитель, есть лидер, право сильного, и все. Значит, я прав. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, смотрите, вы все правильно говорите, вот, но есть один нюанс.
Угу.
Согласитесь, что любая внешняя политика в конечном итоге должна идти на благо народа, равно как и любая стратегия компании, да, на внешнем рынке, угу, должна банально действовать на, ну, грубо говоря, там, на увеличение маржинальности.
Я понимаю, но есть такой принцип, да, свободы нации на самоопределение. То есть, когда мы говорим на благо народа, какого народа? Ну, вот, что, вот, знаете, есть такая фраза, да, что русскому хорошо, немцу смерть. Понимаете, да? На благо народа. Какого конкретно народа?
Смотрите, еще раз просто. Ну вот услышьте меня, да?
Давайте.
Вот сейчас я бы поддержал, наверное, целиком и полностью нашу внешнюю политику, все правильно. Если бы она шла, ну, внутренняя политика была, ну, как-то коррелировалась с ней. Но я вижу совершенно обратное. И сейчас нам бодаться, как вы правильно заметили, с сильным государством.
Угу.
Смысла нету. Мы сделаем только себе хуже. Угу. Поэтому, наверное, в чем-то идти на уступки. Это дипломатия, это политика. Я просто провожу параллель. Да,
это ложь. Вы понимаете, в том смысле, что мы сами себе будем лгать, им лгать, улыбаться в лицо. Это такое вот игра политическая.
Да, дипломатия это ложь. Угу. Абсолютно
правда.
Но любые действия на международной арене, внешняя политика, должна быть в конечном итоге направлена на благосостояние граждан. А я этого не вижу, к сожалению. Я думаю, что вы тоже.
Я понял. То есть действия американского правительства направлены на благосостояние, и хорошо было бы, допустим, или нет, про Америку. Ладно, неважно, чтобы действия наших политиков были направлены на наше благосостояние. Я же всегда задаюсь вопросом. Смотрите. Допустим, мы берем сегодняшнюю политику. Вы говорите, она направлена не на благосостояние. Допустим, я с вами сразу соглашаюсь. Я даже не пытаюсь спорить, просто говорю, да, например, да, нет никакого блага, нет. Пытаюсь отверстать дальше. 90-е. Ведь политики говорили, что это на благо. Я вот вчера смотрел, ну, такие выдержки, фотографии, что-то ни с того ни с сего про 93-й год, расстрел Белого дома. Не знаю, как вообще эту тему начал. Просто смотреть начал. Просто вот стало интересно сами фотографии посмотреть. Я посмотрел там лозунги. «Русские идут», «Ельцин вперед», «За тобой Россия», «Ба-ба-ба», «Ба-ба-ба», «Ба-ба-ба». Такие светлые лица у людей были. Потрясающие. Можете посмотреть в интернете. Просто наберите. Там 93-й год, да? И будут эти все. Расстрел Белого дома. Вы увидите этих людей. Тогда правительство действовало в интересах людей. Черт его знает. Сейчас я найду... Я миллионы, конечно, не смогу в эфир вывести, но я найду вам сейчас десяток людей, которые позвонят и скажут, что развал Советского Союза — это предательство Родины. И это было не в интересах людей. Дальше я говорю, Советский Союз в интересах людей или нет? Вроде да. Были и там колхозники какие-то, и люди, которые там говорили, трудовые коллективы благодарили по просьбам трудящихся, прочее. Были вот на 1 мая выходили люди, что только не говорили. И дедушку Ленина славили, и Сталина даже когда-то славили, было дело. Все было так замечательно и прекрасно. При этом я вам сейчас вот возьму, скажу, позвоните люди, жившие в Советском Союзе и ненавидевшие его. Они позвонят и скажут, мы его ненавидели, потому что это все вранье. Потому что во благо народа ничего там не было, скажут они. Найдут 1000 аргументов в защиту своей позиции и будут в каком-то смысле правы. Ну, для себя. И, может быть, для кого-то еще. Дальше мы попытаемся... Я сейчас не найду людей, живших в царской России, но мы попытаемся проанализировать, как, например, крестьянам жилось в царской России. Крепостным приятно было? Неприятно, как они себя чувствовали. До отмены крепостного права, после отмены крепостного права. Думаю, что-то не очень. Во благо народа было это или нет? Петр строил Санкт-Петербург. Во благо народа или не во благо народа? Вроде во благо, окно в Европу прорубил, все дела. А с другой стороны, сколько людей положил, пока этот Санкт-Петербург он строил? Во благо этих людей он старался, да, и действовал. Возникают вопросы. Не бывает абсолютного блага, так же, как и не бывает никакой абсолютной свободы. Благо сопряжено всегда с негативом. Так устроен мир. Да? Если есть тьма, должен быть свет. И если есть свет, будет тьма. Обязательно. Они рука об руку идут всегда. Вот и все. Поэтому правительство не действует во благо. Сейчас начну искать людей, которые скажут, все во благо, все правильно. Вот и все. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, апрель, день 11. В студии Алексей Гудошников, всех здравствуйте. Олег пишет, что футболисты эти просто уроды, серьезно? А меня вот зацепила больше фраза слушателя, который дозвонился. И вот мы просто на фоне Ассанжа начали говорить о свободе слова, о правде и неправде в политике, о том, как устроен наш мир, рассуждать, да, о добре и зле даже. И вот мне сказали, политика должна быть во благо народа. И я с этой мыслью все новости просидел, даже чай себе наливал, думая об этом. И сейчас я поделюсь с вами. Как Кулиев может сломать нос? Он же весит 60. Нашим футболистам запретить мяч головой отбивать, видимо, это сказывается, пишет Константин. Ладно, я просто про свободу, если коротко. Вы все футболистов именно хотите, да? Вам понравилась новость, вы вдохновились. Ну, хорошо, хорошо. Так, политика во благо народа. Я сейчас проведу одно голосование, вообще никак его не предваряя. Одно голосование. Вот скажите, что лучше для нашего народа? Капитализм или коммунизм? Капитализм 134-21-35. Коммунизм 134-21-36. Капитализм 134-21-35. Коммунизм 134-21-36. Я прошу всех, у кого есть возможность проголосовать, сейчас проголосовать. Мне важно увидеть этот результат. Для нашей страны Хорош. Капитализм 134-21-35. Коммунизм 134-21-36. Вот. Что для нас благо, для нашего народа? Капитализм 134-21-35. Коммунизм 134-21-36. Все. Пожалуйста. Голосуйте. Сейчас, ох, коммунисты подключились всех, добрались до телефонов. Мама родная. Сейчас мы... Ой, все верные Ленины, Морена. Капитализм 134-21-35. Коммунизм 134-21-36. Надо было бы еще в телеге завести такое же голосование, а то все равно я ничего не пишу в свой канал, а тут можно было провести. Интересно было бы сравнить. Все, окей. Окей. Тормозим. Такая наша аудитория левацкая. 74% наших радиослушателей считают, что для нашей страны лучше коммунизм, а 26% считают, что лучше капитализм. Внимание, вопрос. Как сделать благо для этого народа? Как сделать благо? Был коммунизм, ну как бы коммунизм в кавычках был, разрушили, потеряли страну. Сейчас типа капитализм. Дикий, не дикий, сами определяете. Не нравится. Не нравится. Российская империя, напомню, тоже была разрушена революционным методом. Не нравилось. Нет, это было плохо. Это было плохо. Капитализм, монархия, буржуазия, все дела. Это было плохо. Ну что? Вот, вот вопрос. И дальше мне говорят, политика должна быть во благо людей. Как это сделать? Это невозможно сделать. Это невозможно сделать. Потому что обязательно будет, там, ну пускай вот сейчас 26%, которые скажут, нет, это плохо. Нам не нравится. Потом, когда политика начнет притворяться в жизнь, вот сейчас 26% говорят, коммунизм нам не нужен. Допустим, мы вдруг начали строить опять коммунизм. Начнет таять количество фанатов коммунизма. Знаете почему? Потому что не оправдаются их надежды. Они начнут перетекать в лагерь капиталистов. Станет капиталистов побольше. Потом, да, в определенный момент, когда коммунисты набьют вам оскомину, как сейчас набили капиталисты, голосование будет 74-26 только за другие позиции. 76 будет за капитализм, а 26 будет за коммунизм. Народу угодить как? Как народу можно угодить? Ответ. Никак. Это мой вам простой ответ. Нужна анархия, тогда все будут рады тому, что было. Мамик, вы не знаете, что такое анархия. Вы думаете, что анархия — это гоббсовская война всех против всех. Анархии еще пока не было. И, в принципе, если вчитаться в идеи анархистов, там есть здравое зерно. Там речь идет о том, что нам не нужен госаппарат всему миру. Зачем вот эти вот все Конгрессы США, Госдумы России, вот эти все вещи не нужны. Люди сами должны определяться в группы, по интересам, заниматься этим, сами собой управлять. То есть такой вот, такой вид, можно сказать, и демократии. То есть анархисты отрицают госаппарат, необходимость его. Вот в чем дело. Поэтому что? Честный капитализм, если он вообще возможен, честный именно, пишет Вячеслав. Честный? Опять же, Вячеслав, честный по отношению к кому? Конкретно к вам? Честный по отношению к большинству? Как это большинство понимает честность, если 74% только что сказали, что правильно это коммунизм? Для них честный капитализм вообще существует? Нет, не существует, отвечаю я вам. Что делать? Что делать? Что сделать, когда ты слушаешь от людей, что в Америке живут хорошо, и мы хотим жить как в Америке, но когда ставишь вопрос на голосование, 74% говорят, коммунизм нужен. Как вообще в этой мешанине смысловой, точнее, бессмысленной, алогичной мешанине человеческих страстей можно вообще выработать хоть какую-то линию и куда-то в связи с этой линией пойти? Линии выработать нельзя. Из этого я делаю один простой вывод. Никакой воли народа не существует. Существует воля лидера в определенный момент и поддержавший его народ. Вот и все. То есть народ, который вдруг говорит, вот этот, Ленин все сделает хорошо, потом плохо все будет. Но они скажут, хорошо. Потом они скажут, Ельцин, Ельцин, Горбачев, Ельцин, все, они сделают хорошо, будет классно. Ничего хорошего не будет. Но они это сказали. Все. Люди не понимают в большинстве своем, что происходит. Не понимают. Политики играют на этом. Играют на непонимании. Никто не стремится людям что-то честно рассказать. Все государства, все политические строи используют пропаганду для промывки мозгов человечества. Все. Точка. Получается, что вам сказали, то вы и делаете. Ну, как-то оно так получается. Вот это воля народа. Воля. Как она может быть реализована? Испортили тролли голосование и заставило идти не по задуманному пути. У меня не было задуманного пути, Денис. Вы думаете, что он был, а у меня его не было, этого задуманного пути. И у меня не было задуманного пути из разряда «Вот видите, капитализм же победил!» Нет! Мой задуманный путь заключался в том, чтобы показать, что сколько людей, столько и мнений. И если вдруг проголосовать даже по такому вопросу, казалось бы, элементарному, разделение. Я сейчас проголосую. Просто. Нужна смертная казнь? Да, не нужна. Да, вот смотрите, смертная казнь, очень важное отношение, да, к жизни человеческой. Нужна 134, 27, 35. Нужна смертная казнь. Нужно вернуть. Не нужно возвращать смертную казнь 134, 27, 36. 134, 27, 35. Смертная казнь нужна. Нужно, необходимо мораторий снять. Необходимо. Это благо. 134, 27, 35. 134, 27, 36. Нет, никакой смертной казни быть не должно. Это не благо. Пожалуйста. Ну вот голосуйте, понимаете? Я ни разу в жизни не видел голосования, когда было бы там, не знаю, 99% на 1%. Ну, хотя, наверное... Нет, я могу придумать такое голосование, на самом деле. Но всякое. Ну, то сейчас будет голосовать. Нужна нам смертная казнь? Да, нужна 134, 27, 35. Не нужна 134, 27, 36. Все. 74% несчастные, они не могут поменять себя к лучшему и надеются, что новый мир поменяет их, пишет Константин. Все так надеются. Все надеются. Капитализм в этом плане, конечно, жестче. Он тебе говорит, иди делай, мне плевать, что с тобой будет. Капитализм не ведет тебя за ручку. Социализм, тот, который строился в нашей стране, многих вел за руку. С колыбели до могилы. Сюда, 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 сюда. Определял направление. Сейчас какие направления? Капитализм не определяет никаких направлений. Он говорит, где зарабатываешь, там и надо. Основной смысл зарабатывать. Все. Останавливаем голосование. Я спросил, смертная казнь нужна нам или не нужна? 67, простите. Скорректировалось в последнее время. 67% нужна, 33% не нужна. Ну и что 67% кровожадных наших людей вы будете делать с этими 33%? Это воля народа вернуть смертную казнь. А что, если я вам скажу, что смертную казнь больше будет грозить вам, нежели чиновникам? Они откупятся. Вам, а не каким-нибудь богатым детишкам, которые беспределят на дороге, в клубах, еще где-то. Вам, а не футболистам, которые пробивают голову людям стульями. Вам, вас казнят, потому что вы никто. В финансовом плане, в плане связей. Понимаете, да? Уровень низкий. Социальный, вы не защищены. Что тогда, 68%, все еще хотите вернуть смертную казнь? Что вы будете делать с 33%? А что, если вы вернете смертную казнь, а эти 33% выйдут на улицы и скажут, мы против, мы против, мы против, мы ценим человеческую жизнь, мы не должны уподобляться животным, мы не должны казнить людей. 33% выйдут на улицу. Прикиньте, что такое 33% от населения России, допустим. Сколько это миллионов людей? Что вы с ними сделаете? Закатаете их танками в асфальт? Нет, вы не сможете этого сделать. Вот и все. А для революции нужно от 5 до 7% населения активного. Все, 5-7. 33 это, как бы вам сказать, это более чем критическая масса. Значит, мне, как человеку, который хочет провести свои некие политические идеи, в вашем мире, где, например, разрешена смертная казнь, достаточно смотивировать 5% из этих 33, и дальше мы вас сместим. И ничего не построим, просто сместим и все. А? Что тогда вы будете делать? Что тогда вы будете делать? Давайте еще, хотите еще голосование? Все очень просто. Сегодня, как и, кстати, в Советском Союзе, Россия вкладывается в большие проекты. В большие. Олимпиада, которую некоторые называют пир во время чумы. Чемпионат мира, который некоторые называют пир во время чумы. Называли. Крымский мост, космические программы, вкладывается в оружие. Это правильно, 134-21-35. Это неправильно, 134-21-36. Все. Вот просто голосуйте. Давайте. Вот она, прямая демократия. Прямо здесь и сейчас. Вот, Россия вкладывается в большие проекты. При этом у нас есть бабушки с маленькими пенсиями, у нас есть нищие, у нас есть люди, страдающие от нехватки школ, больниц. У них нечего есть, зарплата у них 7 тысяч рублей в месяц. Кое-как сводят концы с концами. Может, лучше им деньги раздать? 134-21-35. Нет, надо вкладываться, как вкладываемся. Все правильно. 134-21-36. Раздать деньги бедным. Хватит вкладывать в ракеты. Хватит вкладывать в непонятные проекты сияющие. Не нужно нам этого. Зачем нам стадион, когда у нас человек не может поиграть в футбол? Спокойно, во дворе. Все платное. 134-21-36. Не нужны большие проекты. Нужно раздать всем денег и не тратить на эти большие проекты. Все, голосуйте. 30% идут на улицу убивать людей, чтобы они не убивали людей. Типа того, Руслан, вы понимаете, да? Вы, слава богу, Руслан, вы меня понимаете, и все остальные меня, я надеюсь, тоже понимают. Это я о том, как извращено человеческое сознание. Какими непонятными, ну, ядами, это страшно будет сказать, какими непонятными мифами оно отравлено. Мы как будто бы вообще не осознаем, где мы находимся и что мы делаем. Давайте останавливаем голосование, все нормально, уже все понятно. 71% радиослушателей, что, кстати, интересно. Говорит, что сегодня Россия правильно строит космодромы, Россия правильно проводит Олимпиады, Россия правильно проводит чемпионаты мира, Россия правильно вкладывается в оружие, правильно делает, правильно стоит мост крымский. 70. 70%. Красавчики, я-то с вами согласен. 30% говорят, это неправильно. Надо раздать, у нас есть бедные, дети, школы не строятся. В селе человек едет на машине 100 километров, там, чтобы его ногу посмотрели, если она у него заболела, еще что-то. Медицина в упадке, вот туда надо вкладывать деньги. Здравоохранение, медицина. 30% говорят. Поняли, да? Что вы будете делать с этими 30%? 30%. Представляете, что такое 30% на выборах, например? Выходит человек и говорит, я... Там, хочу быть президентом России новым, там, в 2024 году. И говорит вот этим 30%, говорит, голосуйте за меня. Они идут голосовать. Представляете, какой 30%? Даже если не выигрывает человек. 30% — это небывалая поддержка. Это с ума можно сойти. Что дальше? Что дальше 70% вы будете делать? Не знаю, что вы будете делать. Дальше. Вы только что сказали, что для нас нужен, нам нужен коммунизм. А капитализм нам не нужен. В предыдущем голосовании. 74, по-моему, процента было, да, там? 74. В следующем голосовании вы говорите, Россия все делает правильно, правильно строит. Вот, молодцы, надо строить больше. Так же, как делали, кстати, в Советском Союзе. Так на кой ляд вам коммунизм? 70%. И 74 оттуда. Зачем вам коммунизм, если все и так правильно? Ну все же правильно, зачем вам коммунизм? Чего вы свои левые идеи тогда в предыдущем голосовании преследовали? Ведь коммунизм это про что? Коммунизм — это про благо человеческое, про ценность личности, правильно? Коммунизм. Левые идеи. Слеза ребенка, нищие, голодные, накормить их за счет богатых. Правильно? То, что потом наш коммунизм превратился в диктатуру военную практически, это ведь другое. Коммунизм как идея, он же не вот про это. Про что вы сейчас голосуете? Как так это в вашей голове вдруг эти вещи раз... И связались. Вы же должны были, если вы коммунисты все, 74%, вы сейчас должны были проголосовать мне про больницы, про дороги. Не за ракеты, а за дороги, за больницы, за людей, за поднятие зарплат. Вот что вы должны были делать. Но вы проголосовали по другой позиции. Как это у вас уживается? Не знаю. Это не важно даже, как это у вас уживается. Могу ли я этим манипулировать, будучи грамотным политиком? Могу ли я вами не манипулировать, будучи не просто политиком, а политиком с хорошей командой? Ну, прикиньте, завтра, ну, вряд ли такое будет. Леша Гудошников решил вдруг стать президентом. Ну, я знаю, мой бэкграунд, наверное, мне не позволит, но это не важно. Решил стать президентом. И, допустим, Леша Гудошников в идеальных условиях даже стал кандидатом. И даже там допущен до каких-то выборов и еще что-то. И его, допустим, стали всерьез рассматривать. И Леша Гудошников, допустим, собирает хорошую команду лихих профессионалов, которые за один эфир на телевидении могут любого политика превратить в пустоту, растоптать, просто сгноить. И я говорю, вы со мной? Тебе должность министра потом, тебе такая, тебе сякая, тебе такая. Готовы? Они говорят, легко. И все. Дальше мы раскатываем оппонентов, потому что это дичайшая суперкоманда, которой я пообещал. Гешефт, барыш, да? Мы побеждаем. Я выдаю им эти места, и дальше мы сидим. Дальше мы сидим. Вы говорите, Гудошников, ты нам обещал. Я говорю, ситуация изменилась. Тогда у нас еще не было врага в лице, и дальше марсиан. Сейчас над нами, над всеми нависла марсианская угроза. Выглядит странным, да, что я сейчас говорю? Хорошо, не марсианская угроза. Любая другая. Любая. Любая. Я могу выдумать угрозу какую угодно. Глобальное потепление. Сейчас не до ваших зарплат, дорог, больниц, ракет. Глобальное потепление. Завтра, послезавтра нас вообще смоет. Вот об этом я сейчас думаю, и вся моя команда думает. И я после этого говорю, я правильно думаю? Министры говорят, фу, конечно, правильно думаешь. И я журналистам говорю, ку-ку, я правильно думаю? Они говорят, поскольку мы помним, что вы нам помогли, значит, мы сейчас объясним, почему он этот... Гудошников говорит правильно. И объяснили. Все. 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 Просто изучили, взяли немножечко здесь, немножечко там. Поспрашивали вас, общественное мнение, понаблюдали. Опросики в интернете попровели. Опросики на улице провели. Опросики на радио провели. Все сложили в один пазл. Поняли, куда давить? Туда и давим. Великая коммунистическая идея. Пу, вообще, не вопрос. Все, мы все коммунисты. Голосуйте за меня. Хотите капитализма? Пожалуйста. Хотите свободы слова? Пожалуйста. Хотите поменьше свободы слова? Пожалуйста. Моя задача, как политика, по факту, давайте честно говорить, взять власть в свои руки, а не сделать вам приятно. А когда я взял власть в свои руки, все. Все, я могу забыть о большинстве своих обещаний, потому что эта власть уже в моих руках. Задача моих оппонентов будет заключаться в том, чтобы эту власть вырвать из моих рук. И они будут всячески напоминать о том, что «А ведь обещал!» Как только и если они вырывают власть из моих рук и становятся правителями, а я оппонентом этих правителей, они перестают выполнять все свои обещания, которые делали, и я начинаю им кричать, что «А ведь обещали, а сами ничего не делаете!» Разве нет? Я в чем-то ошибся. Где-то не... Так государство как таковое может вообще кончиться, и полное неповиновение, пишет Вячеслав. О чем и речь? О чем и речь? Ну, ненавидели Российскую империю. Интеллектуалы, жившие в этой Российской империи, ненавидели весь этот царизм, да, вот эта вся имперскость, вот это мерзкое угнетение простых людей. В итоге развалилась Российская империя. Дальше, то же самое, вся интеллигенция, мы ее берем, кого философским пароходом отправили, кого еще, что, все почти в одну дуду, кто за это, кстати, поплатился даже и жизнью, и свободой, и всем чем угодно. Советский Союз, тюрьма! Жить невозможно, империя зла, нам плохо, советская идея плохая, коммунистическая идея плохая. Так я вот вам расскажу один секретик, если вы позволите, если вдруг до сих пор никто об этом не знал. Есть определенная часть общества, давайте назовем ее интеллигенцией, интеллектуалы, да? Ну, интеллигенция, у нас принято говорить интеллигенция. Это такая часть общества, которая упивается своими знаниями. И этой части общества мил ты не будешь никогда. Каким бы ты правителем ни был, они найдут минусы в тебе, найдут, и будут в эти минусы давить всегда. Они будут ненавидеть тебя, если ты коммунист, они будут ненавидеть тебя, если ты демократ, они будут ненавидеть тебя, если ты кто угодно вообще. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин сказал, что интеллигенция не мозг нации, а ее говно. Это говорил Владимир Ильич Ленин, а не Леша Гудошников. Почему? Потому что, когда есть часть философствующая, всегда лукавая вот такая, да, готовая ковыряться, анализировать, разбирать любую идею, на части, разбивать ее просто, ты не сможешь идти к этой идее, стройными рядами не сможешь. Они тебе по косточкам разберут капитализм и воткнут в него ножик. Просто потому, что им так прикольно, они умные, они умнее всех остальных, и они это демонстрируют. Они не могут быть послушным стадом, какой бы режим, какой строй не воцарился. Они всегда против. Все. А дальше мы смотрим, насколько они сильны. Если они сильны по-настоящему, хана вашему строю, конец вашей политической идеи, все ваши светлые идеи, хоть царизмы, хоть коммунизмы, хоть демократии, хоть чего еще, они все будут, как говорят, помножены на ноль. Понимаете? Они превратятся в ноль. Вас сотрут в порошок. Каждый из моих слушателей, я уверен, из вас, почти каждый, почти каждый. Каждый из людей, сидящих перед телевизором, каждый, кто сидит там в кабаке где-то еще, они уверены, что если бы они были у власти, они бы все сделали тип-топ. И их бы народ любил, потому что они бы были бы для народа. А вот и нет! А вот и нет! Вас бы так же ненавидели, как ненавидели всех властителей во все времена и будут ненавидеть. Всегда! Если не 50%, то 30%, а может 60%. Неважно, вас будут ненавидеть, потоки ненависти будут вам. Вы не доллар, чтобы всем нравиться, и даже не рубль, чтобы всем нравиться. Чтобы хоть кому-то нравиться, да? Правильно? Вы говорите, коммунизм 74%, а я говорю, будь проклят ваш коммунизм, например. И что? Я неугодный, я инакомыслящий. Где же ваша свобода слова? Неужто при коммунизме нет свободы слова? Вы мне все говорите, капитализм. А я говорю, нет, я хочу коммунизма. И вы говорите, неугодный, какой-то психопат. Да ну его, непрогнозируемый. Сейчас он нам здесь устроит какую-нибудь революцию. Иди вон из нашей песочницы, кусок ты, известно чего, биоматериала ненужного. Не так? Я что-то ошибся, я не прав. Вот и все. Людьми повелевают страсти. Политика — это дело не разума. Политика — это дело веры. Соответственно, все политики по факту не ученые, а проповедники. И только проповедник, понимаете, проповедь, читающий вам определенными словами, создающий образ, может завладеть вашими сердцами. И он это, поверьте, сделает. Потому что так было всегда и так будет всегда. 19:30 новости. На 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Вы продажный журналист, вы не жили в Советском Союзе и не имеете права его хаять. Ну, конечно, ведь все, кто жил в Советском Союзе, жили при этом и в Российской империи, да? Но, тем не менее, Советскому Союзу хаять Российскую империю ничего не мешало, правда? Правда? 77-е. А может быть, вы вспомните, как вы, например, если вы учились, конечно, в университете и в школе, рассказывали об ужасах Российской империи, об ужасах царизма, империализма, какая-то все дрянь, какая-то погонь, и как хорошо, что Войков вообще красавчик, правильно все сделал с семьей Николая II, детей убивал, детей, убийца детей. А? Нормально, нет? А могу я сказать, что, например, Ирод был подлецом и негодяем, и ужасным правителем, страшным? А могу я сказать, что Калигула был грязным извращенцем. Я не жил при Калигуле, внимание, я на всякий случай подчеркиваю, если кто-то не понял. Вы, 77-й, первое, вы реально не понимаете, что вы говорите. И второе, когда вы заявляете о моей продажности, документики на стол, пожалуйста, положите. А если вы их не можете положить, вы балабол. А разве нет, 77-й? Вы говорите, продажный. Нет, я убежденный. Я убежден, что не было еще никогда идеального строя на планете Земля. И, внимание, я прав. Я точно прав. Не было идеального строя. Не было. Потому что Советский Союз, при всем его величии, при всем его, кстати, имперском величии, при всем его, при всей его мощи, при всех его благих, в том числе, намерениях, при открытии космоса, при Гагарине, Юрия Алексеевича в космосе, при ядерном проекте, еще имеет и обратную сторону в виде ГУЛАГа, расстрелов, ссылок. Да? Ну, просто на всякий случай. Российская империя при всех ее ярких победах, экспансии, присоединении многих стран, стран и весей, вы поняли, победах во многих войнах, да, славных победах, подвигах нашего воинства русского, имела и обратную сторону. Крепостное, например, право, которое очень долго не отменяли. Например, как вариант. и много чего еще интересного. И кровавое воскресенье Николая II можно припомнить, и все что угодно. Не было на планете Земля идеального строя. Не было. И даже в современной Америке, где так все замечательно и хорошо, как только люди вышли на Occupy Wall Street, они вдруг узнали, что такое демократия, и как этой демократии распоряжаются в абсолютно циничных странах, типа Америки. А сейчас люди наблюдают за тем, как будут расправляться над с Ассанжем, простите, не надо, с Ассанжем. Вот и все, весь разговор. Идеального не было, мир не идеален. Я точно прав, это даже не правда моя или ваша или чья-то, это истина. Это истина. И если вы спорите с истиной, то удачи вам во всех ваших начинаниях. А чем тебе не угодил первобытный строй, пишет Смедович. Ну да, вот только первобытный был кайфовый, честно говоря, что ж тут говорить. Только сейчас включил, обсуждаете свою предвыборную кампанию, говорит Гагога. Нет, я не собираюсь пока в политику ни в какую предвыборную кампанию не обсуждаю. Один из слушателей писал, а при Гудошникове, наверное, будет все хорошо. Не, не будет, все так же будет, я вам по-честному говорю. Все так же будет. Все так же будут убийцы, все так же будут воры, все так же будут коррупционеры, все это будет. И каждый, кто считает, что когда-то на Земле будет не так, он глубоко ошибается. Он идеалист, он светлый человек, он живет надеждой. И это прекрасно, надо жить надеждой. Надо в себе Бога искать. Конечно, надо, надо. Но есть у меня сомнения насчет того, что люди с этим справятся. Машины, роботы, может быть, и справятся. Люди, не знаю, много у вас страстей. Люди страстные. Страсти. А как же скандинавские страны, пишет Константин? Что скандинавские страны? Там, типа, идеально или не идеально в скандинавских странах? В скандинавских странах хорошо, но народ там маловато живет. Живет там народу маловато в силу того, что там, например, не очень хорошая погода. Нравится вам в скандинавских странах или нет? Ну, вот вам пример Норвегия, вот вам пример Брейвик. Террорист, убивавший детей, сидит в клетухе, ну как клетуха, которая лучше вашей квартиры, да? У его клетка лучше вашей квартиры, потому что это и не клетка никакая. Вот и все. Справедливый это мир, хороший это мир, замечательный это мир. Что вы можете сказать по этому поводу матерям, потерявших детей своих на этом острове, где расстреливал их этот ублюдок? Что вы им скажете? Вы скажете, мир справедлив, скандинавские страны хороши, это прекрасно, все очень хорошо. Скажите, идите, скажите, смотря им в глаза. Я посмотрю на их реакцию и на вашу. В России погода классная, пишет Алексей. Да, да, да. Также ошибался и Ермак. А ювеналка там вообще ужасно, пишет Сашел. Да, кстати, поговорите с российскими, с русскими женщинами, которые в определенный момент поехали искать счастье там где-нибудь в Скандинавии, а потом у них отнимали детей. Ну, поговорите с ними, скажите, там все справедливо, там все классно. Вы же довольны, правда же здорово? Окей, поговорите с ними. Они вам расскажут. Замутим третью мировую войнушку и вперед первобытный строй, пишет Артем. Вот тоже интересное, конечно, отношение действительности. Надеюсь, это шутка. Отнимали по делу, пишет Алекс Финский. Конечно, по делу. Когда отнимают чужого ребенка, всегда по делу. Когда вашего, уже не по делу. Правда, Алекс? Ну, завтра придут отнимать вашего ребенка совершенно по делу. Найдут основания и отнимут. По делу, четко вообще. По закону. Как и сейчас, Ассанжа по закону спокойно, легко расправится с ним и все. Есть же законы определенные. Но законы-то пишут люди. И не всех, например, ваше по делу может устроить. Как некоторые говорят, по делу дали по лицу этому человеку. А закон говорит, что по лицу человека убить нельзя. И сел человек в тюрьму. Хотя вроде по делу. Или, например, залезли грабители в дом. А человек их застрелил в своем доме. Это вот в России, в своей квартире. А его посадили. Превысил, ты, говорит, все возможные пределы самообороны. Он говорит, как, они же домой ко мне зашли. Ну, вот, превысил. Сиди в тюрьме. По делу же, что? Есть же закон, работает. Вот и все. Давайте на позитиве. Ну, а что не позитивно-то? Позитив заключается в том, что вы лучшие из лучших, посвященные в таинство нашего гнусного мира. Вы не обмануты политиками, вы не обмануты ложными идеями, вы не живете, надев розовые очки, вы циники, ценящие каждую секунду своей жизни и понимающие, что никто, кроме вас, не заботится о том, чтобы ваша жизнь была хороша, и никогда такого не было, чтобы кто-то об этом заботился, ну, кроме, наверное, ваших родителей, ну, и, может быть, детей, если хорошо воспитали. Вот и все. Здоровая доля цинизма не повредит, мне кажется. А дело не в строе, а в том, чтобы власть понимала, что она пришла, чтобы народ становился с каждым днем счастливей. Да вы зайдите вон в Госдуму и спросите, что думают власти. Становится народ каждый день счастливее или нет? Они вам ответят «да». Скажите, что вы для этого делаете? Они вам перечислят все те же самые законы, которые вы, например, считаете плохими. Они скажут «ну вот мы делаем, вот пакет тут юровой есть». Вот мы пакет делаем. Сейчас вот, чтобы власть не оскорбляли, потому что зачем власть оскорблять? Зачем вот государственный символ? Нельзя же оскорблять. Вот мы делаем. Сейчас законы о Рунете мы делаем. Вот мы будем тестировать, чтобы... Рунет, если что, был независимый, если нас отключат. Все на пользу граждан. Зайдите вон в... Ну, вы не зайдете никогда ни в Госдуму, ни... ну, наверное, ни в американский конгресс. Зайдите в американский конгресс. Ну, и спросите, а чего вы бомбите страны чужие? Вы не обалдели туда лезть-то вообще? Он скажет, ну, это во благо, мы боремся с терроризмом. А что вы делаете в Сирии? Зачем вы поддерживаете умеренную оппозицию, часть из которой, в общем-то, те самые террористы и есть? Нет, ничего подобного. Мы боремся с терроризмом. Мы единственные боремся с терроризмом. А Россия что делает в Сирии? Спросите вы американских конгрессменов. А Россия пособничает местной абсолютно незаконной власти, власти в лице Башара Асада. А зачем вы же такие пособники незаконной власти вот этого диктатора поганого Башара Аль-Асада? Зачем вы его поддерживаете? Наш скажет, вы что, какой он диктатор? Он не диктатор, он замечательный человек. Он в интересах государства действует. Посмотрите, во что превратили в Ливию. А вот Сирию в это не превратили, потому что Башар Асад удержался. Мы как раз-таки выступаем против террористов и против тех, той части умеренной оппозиции, которая на самом деле не умеренная, а радикальная. И мы как раз пытаемся сохранить мир в этой стране. А американцы снабжают террористов оружием. А Саудовская Аравия снабжает террористов оружием. А что там делают другие страны? Все пытаются урвать кусок пирога, и только мы хорошие. И вот кому не зайди, в дверь не постучи, каждый вам расскажет, какой он хороший. Все в мире хорошие, только мир сам говно. Почему? Почему? А потому что... Потому. Все кончается на у. Нет? А Беларусь... Не войдет в состав России, пишет Алексей. Не войдет и не войдет. И что, какая разница-то, я не понимаю. Это прямо обязательно нужно? Ну, не войдет, не войдет, окей. Люди в Белоруссии точно такие же люди, как и все остальные люди. Они точно так же подвержены пропаганде. В том числе и белорусской пропаганде, и зарубежной пропаганде, и российской пропаганде. Победит зарубежная пропаганда. Ну, окей, все понятно, не войдет в состав России. Победит нашего, войдет в состав России. Будет ли мат этого лучше или хуже? Хуже, чем сейчас, у них вряд ли будет. Хоть так, хоть сяк. Ну, в принципе, если только их рвать не начнет в две стороны, и не начнется какая-нибудь гражданская война. Вот это будет ужасно. Ну, вот пример Украины, пожалуйста. Подразвалилась немножечко Украина, как вы заметили, наверное. Надо в виртуальный мир переходить, Константин. Да. Первому игроку приготовиться, это называется. Мы дальше-то идем, нет? Это случайные люди в Думу пришли с криминальным менталитетом, пишет 17-й. 17-й, ну хватит. Ну почему надо быть таким матричным? Почему надо сознание запихнуть в коробочку, кубическую, да? Она не квадратная коробочка, а кубическая. В кубик запихнуть, и вот там сидит. Это в Госдуму пришли люди с криминальным менталитетом. Ну, Коба, знаете, Сталин, ну, грабил, пока, ну, он грабил во времена революции. Ну, вы просто возьмите в интернете, посмотрите, Ленин сидел. Ну, в ссылку ссылали Пушкина. Ну, чего только не было. И какого менталитета в нашей стране только не происходило. Не проявлялось. Вот, в Госдуму пришли люди с криминальными. А вы с каким менталитетом? Садишься в маршрутку, там что ты мусор, шнягу паришь, не по делу, что ты тыры, ты мне паранары и конвой. Это где? У кого играет золотые купола, душу мою радуют в машине? У меня, что ли? У всех депутатов Госдумы или у кого? Да все одинаковые. Ты думаешь, что БР на дне, пишет Александр Риттер? Я... Белоруссия на дне или нет? Я думаю, что Белоруссия во многом зависима от России. Вот и что я думаю. Я думаю, что белорусской экономики современной не существует без России. Вот что я думаю. Я думаю, что разорвав экономические связи с Россией, в Белоруссии жить лучше не станет. Вот что я думаю. А потом на дне она, не на дне, есть куда падать, есть куда подниматься. Не, у меня таких мыслей вообще нет. Зачем мне рассуждать этими категориями? Так. Венесуэльский вообще разговаривает с птичкой. Прикинь бы, наш так отчебучил, пишет 28-й. 28-й, почитайте про... Кстати, вы про Венесуэлу говорите. Почитайте про диктаторов. Есть один диктатор, который лечил СПИД травами. То есть, серьезно, человек его предъявляет, это африканский диктатор, имени даже называть не буду, просто не мучайтесь, не нужно это вам, чтобы это все не запоминать. Он реально, абсолютно встречался с людьми, они больны СПИДом, он брал там какие-то травы и говорил, все, я тебя вылечил, иди, ты здоровый. Всякое бывает, слушайте, для этого стоит посмотреть один фильм, я... Советую, но если вам 18 лет. Остальным не советую, рановато. «Диктатор». Снял его Саша Барон Коэн. Знаете такого? Ну, наверное, знаете. Али Джи, вот эти все дела. Барат. «Диктатор» называется. Где он там? Адмирал, генерал-адмирал Аладдин. Ну, там есть пошлые всякие ниже плинтуса шутки. Их можно в сторону убрать. Но вот этот образ он создает, этого генерала-адмирала Аладдина, ну... Настолько сатирически точный, острый и смешной, что если... Я пожалел, что там есть шутки такие, ну, ниже плинтуса, да, ниже пояса. Если бы их не было, еще бы краше этот фильм был. Но я понимаю, что когда создаются подобные ленты, пытаются достучаться до каждого зрителя, а некоторые зрители понимают только шутки ниже пояса, другие как бы не считываются. Так. Ты зависишь от подонка и предателя, пишет 92-й. 92-й. Еще один мой дорогой товарищ. Подонки, предатели. Предатели кого? Вас, предатели? Предатели коммунистического строя? Предатели кого? От кого я завишу? Завтра пойду на работу, кирпич на голову упадет. От кого я завишу? Вы, 92-й, реально не понимаете, что все мы не бессмертные, что ли? Я не знаю, как до вас этот вот донести информацию. Ну... Кого бы можно было бы вам посоветовать в этом смысле? Кого-нибудь из философов, кто рассуждал о взаимоотношении свободы и смерти, и ограничении свободы смертью, и все. А это все 92-й, то, что вы пишете, ну, это такая какая-то туфта. Это вот, когда, знаете как, сидят люди, вот они разговаривают, например, у них какой-то спор, допустим, у них разные взгляды политические. И зашел человек рядом, испортил воздух просто. Подошел прям, испортил воздух. И говорит, опа! Ну, все так переглянулись, им немножко неудобно, стыдно как-то, ну... Как-то, ну, а почему вроде человека в заведение пустили, он, кажется, портит воздух? Ну, вы портите воздух, вы не могли здесь его не портить, потому что у нас здесь спор, мы тут спорим, я вот там за капитализм, я вот за коммунизм. А вы зашли и так вот... А я вот что скажу. И бахнули. Все такие, ну, понятно. Спасибо большое. Тоже мнение. Кто во что гораст. Антон Долин уволился из ВГТРК, пишет Николас. Боже, это ужасно, ужасно. Срочно надо там разобраться. Только сначала я должен понять, кто такой Антон Долин, Николас. И тут же я начну разбираться в этом.
Эрих Фром, «Бегство от свободы», пишет Вадим. Интересно, спасибо большое. Вот совет нашему 27-му. Но ему это не интересно, или 29-му, я уж не помню. Забыл, извините, последние цифры для вашего телефона. Ему это не интересно, потому что и намного интереснее. А ты предатель и подонок, ты плохой.
Ясно, понял, класс, спасибо, обалденно, это очень интересно. А не могли бы вы скопипастить свое же сообщение и послать мне его раз 10, чтобы вдруг я пропущу его?
Пожалуйста, повторите, а то я не совсем понял. Глубина вашей мысли настолько поразительна, что, поймите, нам, простым людям, сложно с первого раза понять, что вы имели в виду. Что ты думаешь по поводу радиомаяк? А что с ним? Я ничего по поводу радиомаяк не думаю. Я думаю только по поводу одного радио. И да простите вы меня, это радио «Говорит Москва» 94,8. Мое любимое радио. Да. Давай о хорошем, пишет Челли. Давайте. А, не та кнопка. Ну, в принципе, тоже позитивно. Давайте. Армия Судана объявила об отстранении Омара аль-Башира от власти. Ну, теперь-то Судан заживет. Там военные замутили переворот. Теперь-то Судан заживет. Вот теперь у них все будет классно, правда? До этого Судан дно был, правильно? А теперь после переворота будет кайф. Да? Там будут цвести сады.
Ты помнишь, я садил сады. Где мы с тобой, я и ты?
Не слышали эту песню? Это Градский. Не похоже, я знаю, но сделать похоже на Градского, слушайте. Если бы я мог делать похоже на Градского, я бы здесь с вами не распинался. Пошел бы петь просто, и все. И пой для меня лишь пой, Примадонна. Знаете, да, день рождения скоро у Примадонны, все будем праздновать. Все, Судан заживет, кайф, да? Как показывает мировая практика, если где-то произошел переворот, особенно военный, после этого в этой стране дела идут в гору. Что ж, мы давно этого ждали. Вот дела скоро пойдут в гору в Венесуэле, вот дела в гору пошли в Ливии, вот дела в гору пошли в Ираке, вот дела в гору пошли в Египте. В общем, все по кайфу, все как нужно, все тип-топ, настоящий кайф. Где, вы знаете, залог стабильности – это перевороты государственные. Вон, смотрите, как на Украине хорошо. Да? О, другое дело. Ох, завидуем мы, завидуем этим свободолюбивым людям, которые идут в светлое будущее. А мы, как чертовы американцы, да? Консервативны слишком, не верим в эту всю чушь, эту революционную. Ну, вот американцы, дураки, да? Революции у себя не делают и живут лучше всех. Молодцы. А, нет, дураки, забыл, дураки. А, война в Африке намечается очередная. Африка такое место, где все время все воюют. Чего нового-то в этом, Константин? Вот. Но я уверен, что сейчас в России есть люди, которые говорят: «Эх, молодцы, в Судане военные!» Ну, конечно, они так говорят. Просто они же не под стволами-то у этих военных-то не стоят. Правильно? Поэтому в Судане молодцы, красавчики. Сколько вас там умрет, суданцев? Кого это вообще парит? Кого это парит? Это никого не парит. Вы молодцы. Свобода слова. Свобода. Свобода! Уильям Уоллес. Все, я умираю со словами «Свобода» на губах. Ты случайно со Скобеевой и Шениным не обедаешь? Нет, я не обедаю с Шениным и Скобеевым. Скобеевой, простите. А что, есть вариант, Александр? Нужен правильный взгляд на проблему. Позитив — это главное, Челли говорит. Спасибо большое. А где бы вы хотели жить, пишет Алекс. Я хотел бы жить в мире, где нет придурков, тупых людей, малограмотных, верующих в доброначалие политиков-идиотов, понимаете? Вот я бы хотел бы жить в таком мире, где нет убийц, нет грабителей, нет войны, где все люди друг другу братья. Вот где бы я бы хотел жить. Но я живу в мире людей, а в мире людей все наоборот. А все, кто говорят, что можно по-другому в мире людей, врут. Это и все. И преследуют свои интересы, потому что человечество испокон веков само себя истребляло. Само себя уничтожал и уничтожит еще раз. И, может быть, даже не один. Я все жду, когда роботы нас завоюют, просто потому что мы идиоты, а, может быть, роботы будут разумными. Я рассчитывал на разум, но разума нет. Сколько их там умрет, мне плевать. А вот сколько их в Германию побежит, вот это меня волнует, говорит Александр Риттер. Ну, это уже позже. Хотите, приколю вас. Есть такой Леонид Волков. Это глава пресс-секретарь Навального. Вот, да. Смотрите, как классную вещь он написал. Я у Кононенко сейчас подрезал в Телеграме. Привет Максиму Кононенко, если слушает. Волков. День хороших новостей. И аль-Башир
И Ассанж явно засиделись. И по Аль-Баширу, и по Ассанжу давно плачет суд. И Аль-Баширу, и Ассанжа ни капли не жалко, пишет Волков. И я прочитаю, что сказал Кононенко, аплодирую стоя. О, говорит, как интересно, пишет Кононенко, класс. А по информаторам Навального, который сливает ему всякие документы, суд не плачет. А по самому Навальному, который сливает эти документы в паблик, суд не плачет. А по Ассанжу, значит, говорит, плачет. Вот так вот, как иногда изнутри прорывается подсознание. Когда ты мочишь русского чиновника, ты молодец. Когда вскрываешь секрет США, ты враг. И тебе надо под суд. Вот красавчик, а? Правильно говорит Кононенко. Кононеныч Магет! Вот вам и вся правда этого мира. Последний... А! Я рассчитываю на одну справедливость. Справедливость высшего суда. Суда Божьего! Вот там-то вам всем... А в России уже никто не побежит. Откуда, смотря, не побежит? Украинцы, вон, бегут в Россию. Средняя Азия наша бежит в Россию. Белорусы бегут в Россию. Посмотрите статистику. Кто едет в Россию и из каких стран больше всего? Вот и весь разговор. Понятно, что немцы не побегут сейчас в Россию. Едут, они бегут, говорит харьковчанин. Ну, человек употребил слово «бегут», я употребил слово «бегут» в ответ. Что уж, хотите, едут, скажу. Хотите, идут. Что еще? Перемещаются. У нас есть какая-то рубрика? Нет в конце? Слава тебе, Господи, нет никаких рубрик в конце. Так, это прекрасно. Упомянул имя Божие в суе. Да, это, да. Так, по статистике уже все, поток снизился. Ну, приехали, значит. Я вам просто скажу. Будут ехать в Россию или не будут, зависит от одного фактора. Будет Россия лучше, чем в тех странах? Или хуже, чем в тех странах? Чем хуже будет на Украине, тем больше людей будет ехать с Украины. Чем хуже будет в Средней Азии, тем больше людей будут ехать сюда. Чем хуже будет на Ближнем Востоке, тем больше людей приедет в Европу. Это очень простая, закономерная вещь. Едут туда, где лучше. Так что если вдруг есть поток и приток приезжих в вашу страну, вы можете с уверенностью говорить, что в вашей стране лучше, чем в этих странах. Понятное дело, что многие наши, ну, может быть, не многие, я уж не знаю, люди сваливают, например, в Европу или, например, в Америку. Ну да, там лучше, что говорить, в финансовом плане уж точно. Но насколько там лучше русскому человеку, это большой вопрос. Все-таки это наша земля, это наш язык, это наш народ. Да? Или нет? И не в Россию, а в Москву, пишет белорус. И в Россию тоже. Что же вы думаете, все в Москву ездят? Москва не резиновая, все не поместятся. Все, понаехали, давайте, идите отсюда. Хотя я сам понаехал, что ж тут говорить, сам из Казахстана. Ну, в Уральске же родился. Хотя я родился в Советском Союзе, так что не прикрутите мне этого всего. Все, я с вами прощаюсь, до завтра, дальше новости, и да пребудет с вами сила.